Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. 10 апреля по всей России пройдет очередная акция «Тотальный диктант». Я напомню, что это возможность для всех желающих проверить свои знания, написать текст под диктовку, практически как в школе, потом понять, где же были сделаны, если были какие-то ошибки. Ну, в общем, такое мероприятие, конечно, не на оценку, жизнь наша не решается при этом, но участвует довольно много людей. С каждым годом акция становится все более популярной. Ну и сегодня мы решили поговорить и о тотальном диктанте, почему люди участвуют в этой акции, ну и, конечно, еще раз задаться вопросом, что же такое грамотность в современном мире. Виктор, ну мне кажется, вот сколько существует, например, такая профессиональная русская литература, столько авторы и сетуют, что люди начинают писать все хуже, ошибок все больше, язык все более разговорный, заимствований из иностранного языка все больше. Это какой-то непрекращающийся процесс. Вы не согласны?
Ну, тут надо разделять, потому что заимствования в русском языке всегда были. Надо сказать, что, по слухам, все слова на букву «А» были заимствованы.
Все слова на букву «А»?
Кроме «авоськи», наверное. Ну, это шутка, но на всяком случае. Ну, аптека уж точно.
«Авось» – это точно русское.
Да, да. Но во всяком случае, что касается аптеки и так далее, или арифметики. Но русский язык такой сильный и такой качественный язык по своей мелодичности, по своей основательности и многогранности, потому что в нем все-таки существует два языка, вот этот старославянский, древнерусский, они перемешались, сделали язык какой-то поразительный. Все-таки у нас есть око и есть глаз, да, и вот я привожу просто самые простые примеры, но на самом деле у нас просто огромное количество всяких синонимов, антонимов и прочих тех слов, которые дают возможность нашему языку разрастаться и быть очень сильным.
По поводу грамотности.
Грамотность – это необходимо, но есть писатели, которые безграмотны. У меня, например, Лимонов покойно жаловался, что он совсем безграмотный. Его поэтому редактора проклинали, потому что он приносил безграмотные...
Ну, на то и существуют хорошие редакторы.
Кстати говоря, редактура у нас всегда была на очень высоком уровне. Что касается меня лично, то я должен сказать, что я был чудовищно безграмотен где-то в начале средней школы и сам мучился, потому что я уже стал фантазировать и писал что-то, и все удивлялись, все считали, что я списал с какого-то писателя. И меня это тоже удивляло, потому что я думал, что все так пишут. То есть я не считал, что я чем-то отличаюсь. Тогда мне казалось, что все так пишут, просто они ленятся, а я вот взял и написал. Но у меня все время было куча ошибок, и мне учителя говорили, ну, хорошо, но надо ставить тройку, потому что ошибок много. И наступило одно лето, это было как раз лето между 7 и 8 классом. Я взял учебник Розентали, замечательный учебник русского
просто
языка.
Просто настольная книга.
Замечательная совершенно книга. И я ее вызубрил от начала до конца. Представляете, то есть я жил под Москвой на родительской даче, и взял и вызубрил это все. И стал грамотным. Просто вот за одно лето стал от неграмотного пришел к грамотности. И настолько грамотно, что меня теперь уже страшно раздражает, что почти везде путают «не» и «ни».
Да, но вот сейчас же очень много проблем.
Все пишут, чтобы ты не говорил.
Да.
А это уже другое совсем значение. Чтобы ты не говорил, чтобы ты не делал. Я вижу, что делают огромное количество вот этих ошибок. А есть еще другие. Там, где, например, помнить о чем-то, но пометуя то. Все пишут «пометую о том». И это тоже ошибка. А вот я от Розенталя сколько лет прошло, помню, что
помню. Ну, а нормы языка не изменились все-таки?
Нет,
да,
ну, конечно,
Розенталь
что-то...
замечательный учебник, но...
Нет, ну, основы не изменились. И вообще, кстати говоря, там были покушения на какие-то реформы, писать «заец», да, и там,
да.
И так далее, и так далее. Но, слава богу, что-то не произошло, потому что все-таки язык гораздо более сложная симфония, нежели просто такая рядовая песня. И у меня сложилось впечатление, что язык, конечно, очень поменялся, особенно когда началась перестройка, и в него стали вливаться такие разговоры типа деловых, такие бизнес-разговоры.
Лексика.
Это пошла лексика. Потом пошла такая упрощенная, немножко часто меня раздражающая такая подворотня тоже пошла.
Но это же язык очень часто отражает и социальные процессы.
Да, социальные тоже какие-то сдвиги или движения. Но тем не менее, мне кажется, что русский язык все-таки сохранил свои позиции, он не сдался.
Ну, то есть вы консерватор? правильно?
Нет, я совершенно не консерватор. Меня назвать консерватором, это дорого.
Например, вот получаете вы какое-то письмо, ну, деловое, и там раз, и мягкого знака не хватает, что делать, что делает, или наоборот, лишний мягкий знак. Вы как отреагируете?
Я, на самом деле, не сочетаю грамотность с каким-то умом, потому что сам знаю, что можно быть умным, но безграмотным.
Но вы не отметите, что ага, или человек
нет,
не перечитал
это,
письмо,
нет,
или просто
нет,
не отличает?
Мы всегда отмечаем сразу несколько вещей, и это тоже становится как отметка. Но, тем не менее, грамотность действительно хромает сейчас.
Особенно это
переписки смс-овской. Но я сам иногда тоже перестал ставить запятые. Внутри предложения, конечно, не ставлю запятые.
Да, не выделяйте, пожалуйста.
Не выделяйте, пожалуйста. Просто мне показалось, что здесь это какой-то такой стрим, это какое-то такое течение. Но это все-таки вот только в смс-ках, только к людям, к которым ты имеешь какой-то непосредственный контакт. А с теми, которые подальше, все-таки, пожалуйста, поставлю запятые.
Знаете, я поделюсь своей историей. Я когда-то несколькими письмами обменялась с переводчиком Набокова Геннадием Бараптарло. Выяснилось, что моя мама с ним однокурсники. В общем, какая-то была дружеская такая переписка. Он уже к тому времени много лет жил в Соединенных Штатах. Но сложность была в том, что он писал не только дореволюционной
орфографии,
но и абсолютно в стилистике той. То есть это вот я получала такие письма. И каждый раз, когда я понимала, что мне надо ответить, я, вы знаете, просто собиралась с мыслями, концентрировалась, чтобы никто мне в этот момент не мешал, писала ответ, несколько раз перечитывала. И вот в те моменты я очень волновалась, не дай бог, там, не сделать какую-то ошибку, не пропустить какую-то лишнюю запятую. То есть меня это очень дисциплинировало тогда, и я подумала, что, может быть, даже это и хорошо.
Конечно, хорошо. Конечно, хорошо. Но, кстати говоря, тот же современник Набокова, Блок, говорил, ну, я принимаю новую реформу языка, но все-таки я никак не понимаю, как можно писать лес через букву Е.
Сегодня это не вызывает у нас никаких вопросов.
А там же
лес-то
был у нас через Ять и через Ер.
Да.
И надо сказать, что Ять изначально была более продолжительная гласная, чем Е. То есть это лес был, а не лес.
Да. Да,
а лес – это уже другое, куда-то в лес.
Да, да,
ты
да.
В лес куда-то, и ты пошел в лес. И даже сейчас мы тянем. И получается, что все-таки я для чего-то могла быть полезна.
Ну, а о тотальном диктанте, о том, как проходит эта акция, мы сегодня говорим с директором фонда «Тотальный диктант» Ольгой Рябковец.
Домино.
Ольга, здравствуйте, мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Вы проводите акцию «Тотальный диктант» с 2004 года. Вот по вашим наблюдениям, какие-то положительные перемены в уровне грамотности происходят?
Действительно, диктант существует уже много лет, уже 17, и положительным самым явлением является то, что «Тотальный диктант» привлекает все большее количество участников, то есть все больше людей задумывается о том, насколько важно писать грамотно. Если говорить об анализе результатов, то здесь можно определить какую тенденцию, что тотальный диктант он не может померить уровень грамотности объективно, потому что это акция добровольная, тексты у нас каждый год разные. Но мы замечаем, что люди, которые ежегодно входят на подготовительные курсы, принимают участие в тотальном диктанте, не улучшают свои результаты, и их уровень грамотности повышается. Можно тоже проследить такую небольшую, но все равно тенденцию к росту отличников тотального диктанта. Как раз их количество увеличивается за счет наших постоянных участников, за счет тех людей, которые год из года работают над повышением уровня своей грамотности. И таким образом мы опровергаем миф о том, что существует врожденная безграмотность. Можно работать, учиться, работать над собой, я имею в виду, и улучшать свои результаты и в тотальном диктанте, и, в принципе, уровень владения русским языком.
А вот давайте вернемся к началу вашего проекта. Как зародилась идея тотального диктанта? Кто был организатором? И почему она, эта идея, так хорошо пошла, потому что, видите, уже столько лет, и люди присоединяются к вам, участвуют в этом. Расскажите, пожалуйста, о начале начал.
«Тотальный диктант» — это проект студенческий. В 2004 году его инициировал «Клум-клуб». Это такой юмористический клуб и творческое объединение при гуманитарном факультете Новосибирского госуниверситета, то есть проект родом из Новосибирска. И ребята, студенты, когда его придумывали, они хотели, с одной стороны, бросить вызов от гуманитариям, не гуманитариям. С другой стороны, с присущим вот такое чувство юмора и, может быть, где-то иногда глумление, оснастили акцию большим количеством количеством, знаете, разных фишек и плюшек, как мы это называем. То есть изначально тотальный диктант, с одной стороны, имеет такое поздное название. Тотальный диктант, на самом деле, он показывает лишь масштабы акции и ее адресованность всем желающим. С другой стороны, там есть своя терминология, которая тоже с юмором подходит, но звучит, может быть, грозно. Это слово «диктатор», которое обозначает того, кто диктует текст на площадке. И плюс, конечно, сама по себе процедура, которая была взята за основу акции, школьный диктант, который вызывает у многих тревожные воспоминания, дрожь в коленях и не очень приятные эмоции, вот таким образом был переосмыслен. И это откликнулось многим, потому что, с одной стороны, это ностальгия, с другой стороны, такой вызов себе и проверка себя, с третьей стороны, это просто интересное, увлекательное, легкое студенческое мероприятие. И как такой проект, инициатива снизу, проект, идущий из регионов, акция быстро была подхвачена многими желающими, энтузиастами, волонтерами, потому что, опять же, тотальный диктант — это не проверка знаний по русскому языку, и она тоже, но не в первую очередь. Тотальный диктант дает нам возможность признаться в любви к своему языку и почувствовать то, что у нас на самом деле у людей с разными взглядами, вкусами, у людей разных возрастов, профессий и так далее есть одна большая общая ценность — это русский язык.
Это правда. А скажите, пожалуйста, возьмем такой вот ваш личный взгляд. Вот смски, молодые люди переписываются. Надо ли там ставить запятые? Надо ли там вообще соблюдать правила
русского
языка?
Очень актуальный, да, вопрос.
Или же все-таки дать им возможность где-то быть более-менее безграмотными?
На мой взгляд, грамотность — это не просто владение нормами правописания, это еще и умение переключать языковые регистры. Мне кажется, что ничего страшного нет в том, что человек в личном сообщении своему хорошему знакомому, о котором ему все известно и который о нем знает все, напишет, например, не сейчас, а сейчас, или не поставит запятую, но при этом акт коммуникации состоится, и его правильно поймут. С другой стороны, когда идет коммуникация на другом уровне, например, человек пишет сообщение или письмо незнакомому ему человеку, человек пишет официальное письмо, либо переписывается в публичном пространстве, тогда, конечно, требования к соблюдению норм правописания и возраста, потому что это другая языковая ситуация, другая коммуникативная ситуация. Поэтому мне кажется, что где-то ошибки допустимы. Но, опять же, эти ошибки, они могут быть допустимыми, но все равно всегда осознанно. Например, вот сейчас я привела, потому что я часто тоже пользуюсь этим, возможностью сэкономить 3 символа и полсекунды, и написать покороче. И это не является ошибкой, потому что все равно человек знает, как писать правильно. Владеть инструментарием языковым и использовать его в соответствии с языковой ситуацией, мне кажется, это и есть грамотность в наше время.
А вам не кажется, что здесь создается такая ситуация ловушки немножечко? Потому что есть еще такая вещь, как привычка. И если ты постоянно пишешь сейчас, ну, может быть, далеко не все, как вы, могут вот так себя жестко контролировать, неминуемо человек где-то в официальной переписке допустит тоже ошибки, неправильно что-то напишет.
Я согласна. И здесь, конечно, механическая память, зрительная память, читательская начитанность и насмотренность, как многие, кто говорит о том, что у них врожденная грамотность, на самом деле это те люди, которые очень много читали. У них просто очень богатый опыт, и они имеют в своем багаже много примеров правильных текстов. Поэтому говорят, что грамотность врожденная, на самом деле приобретенная таким способом. Я повторюсь, что в первую очередь, конечно, нужно базово владеть нормами орфографии, пунктуации. И в нашем обществе, к сожалению или к счастью, но сейчас реальность такова, что разговорный стиль проникает в литературные ситуации неформального общения, проникает в ситуации официального общения, когда, может быть, и деловым партнером вы обмениваетесь сообщениями в мессенджерах и так далее. Как раз вот эта коммуникация нуждается в очень тонкой настройке. И нам, конечно, в большей степени приходится приспосабливаться, лавировать между разными тонкостями и так далее. Но, конечно, база и владение правильным написанием, она должна быть приоритетной. Уже дальше человек может принимать для себя решение, сэкономит он эти усилия, да, или все-таки напишет правильно, полностью, как полагает.
Согласен. А вот расскажите нам вот действительно базовое основание тотального диктанта. Как он происходит? Из чего он состоит? Какие компоненты?
Тотальный диктант — это текст, который люди пишут под диктовку. Но даже не один текст, а 4 части, которые диктуются в разных часовых зонах в соответствии с географией проекта. И как Новый год, тотальный диктант шагает по планете с востока на запад.
Хорошее сравнение.
Да, мы тоже считаем, что в первую очередь тотальный диктант — это праздник русского языка. Когда мы мы просим автора написать текст специально для акции, этот текст, который действительно каждый раз новый, его никто не видел, он нигде не был опубликован, его нельзя загуглить, что важно для участия в тотальном диктанте. Когда мы просим автора написать текст, мы, конечно же, не ставим его задание «напишите текст, чтобы там были вот такие слова, такие сложности, такие орфограммы». Автор в первую очередь пишет текст художественный. Затем немного его обрабатывают филологи, но опять же по согласованию автора и, естественно, с его согласия. Таким образом, тотальный диктант — это художественный текст, который представляет из себя срез современного русского литературного языка. И так или иначе, те сложности, те орфограммы, которые нам нелегко даются, или те актуальные конструкции и процессы, которые сейчас встречаются и происходят в языке, на них текст тотального диктанта чаще всего участникам попадают и тоже вызывают определенные сложности или, например, непонимание. Поэтому текст тотального диктанта — это в первую очередь современный русский литературный язык.
Скажите, но вы же ведете еще какую-то образовательную работу в течение года, у вас есть и курсы, вы говорили о курсах подготовки. Вот расскажите об этом.
Да, изначально тотальный диктант был действительно акцией одного дня. Мы собирались за некоторое время, проводили диктант, и дальше люди уходили и вправе были думать и сами ориентироваться в мире литературы и образовательных ресурсов, что же делать. Но мы понимали, что у многих действительно после диктантов появляется большой запрос и мотивация на повышение уровня грамотности, на изучение русского языка. И так появились разные онлайн-курсы, например, которые выходят и не привязаны к тексту тотального диктанта того или иного года. Курсы мы тоже называем, как и все в тотальном диктанте, с юмором, немножко с каламбурами. Это курс «Никогда не пиши никогда», курс по орфографии, курс «Мышь без мягкого знака кротиться». Это курс по истории русской орфографии, о том, как могли бы писаться те или иные слова, если бы некоторые реформы языковые были приняты или наоборот не прошли бы. Это курс по пунктуации, русская пунктуация, болевые точки и двоеточия. То есть эти курсы можно проходить в течение года и в той или иной области свои знания повышать, расширять. Затем мы даем книги. Первая книга, которая вышла, это «Хрестоматия тотального диктанта», которая, с одной стороны, собирает тексты от Быкова до Яхина и от 2010 года до 2018 и рассказывает о тотальном диктанте как о проекции и тоже представляет собой такой срез современной русской литературы за последние 10 лет. Затем мы стараемся вести в работу в социальных сетях просветительскую и тоже давать интересные рассказы, тесты и короткие публикации, которые рассказывали бы о правилах русского языка. И недавно совсем на Storytel, например, вышел курс по подготовке к тотальному диктанту и первый наш аудиокурс, который озвучивают как раз сам Дмитрий Глуховский, автор текста «Тотального диктанта» этого года. Поэтому мы стараемся действительно самыми разными способами донести полезную информацию до широкой аудитории «Тотального диктанта», сделать все возможное, чтобы каждому было интересно и легко изучать русский язык.
Очень интересно. И какие же еще авторы были? Раз у вас 17 лет, как я понимаю, уже это «Тотальный диктант», кто еще был авторами диктанта?
Первым, кто написал текст специально для акции, был Борис Натанович Стругацкий в 2010 году. Далее авторами были Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Андрей Усачев был автором «Тотального диктанта», Павел Басинский, Андрей Геласимов. Гузель Яхина была в 2018 году. И в этом году текст написал Дмитрий Глуховский.
Скажите, а вы пишете каждый год?
У меня часто не получалось написать «Тотальный диктант», но вот в 2020 году, когда диктант из-за пандемии был перенесен, с одной стороны, с традиционной весенней акции стал осенней, а с другой стороны, во многом был перенесен в онлайн. И мы проводили большой 17-часовой онлайн-марафон тотального диктанта. И одну из частей мы писали прямо в студии марафона. Я писала текст Андрея Геласимова под диктовку Яны Чуриковой. И, к удивлению, где-то для себя даже написала его на пятерку, хотя очень волновалась, и где-то у меня были исправления, которые, как потом оказалось, были верными исправлениями с неправильного на правильное.
Ольга Рябковец, директор фонда «Тотальный диктант». Виктор, ну я, знаете, вот с чем, честно говоря, не могу согласиться из того, что сказала Ольга, это вот проблема врожденной грамотности, врожденной безграмотности, что если ты читаешь много книг, ты грамотно пишешь. У меня, знаете, какая была история? Я когда-то читала какую-то книжку, по-моему, называлась она «Подкидыш», роман 19 века о сиротке такая, да?
Были
такие романы, типа «Без семьи» Виктора Мало. Очень я любила в каком-то школьном возрасте такого рода романы, и книга была дореформенная какая-то, конечно, уже послереволюционная, но вот еще с другой орфографией. И я вдруг обратила внимание, что слово «идти» пишется по-другому.
Да.
И думаю, ну как же так, я столько лет писала.
С двумя «т» было.
Да. И я думаю, как же, я всю жизнь писала по-другому, никто не обращал внимания. Исправлю-ка я. И начала писать, и за ближайшее же какое-то сочинение по русскому языку, или я не помню, какую-то работу, благополучно получила трояк, потому что везде было написано «идти» с двумя «т». И уже потом выяснила, что...
Это менялось, да. Там есть какие-то слова, которые действительно поменялись. И, в общем-то, мы говорим «идти», а надо писать «д».
Да, надо писать «д». Ну и вообще, по моим наблюдениям, все-таки не всегда количество прочитанных книг напрямую связано с грамотностью.
Это трудно
сказать.
Вот дети
иногда читают просто,
воспринимая сюжет. Это все зависит от человека. Я думаю, что это очень индивидуально. Иногда действительно читают люди книгу и становятся грамотными, а иногда читают так книги, что грамотность хромает и продолжает хромать.
Но, мне кажется, все-таки одна из больших заслуг организаторов этой акции в том, что действительно стало модным обращать внимание на то, как ты пишешь. Люди действительно с удовольствием участвуют в тотальном диктанте. И я, признаюсь честно, какое-то время назад стала следить тоже за тем, как я пишу смски, как я переписываюсь в соцсетях, стала ставить точки, стараюсь не пропускать запятые, заглавные буквы. Мне кажется, это какая-то такая самодисциплина, как чистить зубы по утрам. Вот необходимо.
Ну, вы знаете, во-первых, надо сказать, что вот эти вот идеи писать сейчас как сейчас или там как счастье, чай, и все прочее, это не только наша национальная идея. Когда я получаю смски из других стран, а я получаю по-английски, по-французски, языки, на которых я говорю, то надо сказать, что они там тоже какие-то сумасшедшие, надо сокращения идут. И,
иногда цифры
цифры
вместо
идет,
каких-то
там,
слогов.
Да, вот там типа «фо», вот сказали просто в одно.
Да, и
маленькими буквами, и запятые тоже не ставятся. И я не могу сказать, что мне это нравится. Это какая-то неряшливость есть такая языковая. Опять-таки, может быть, просто потому, что если начинаешь с этого неряшничать, то тогда и дальше может это куда-то
зайти. Вот я не верю все-таки в то, что можно очень четко себя контролировать и с одними людьми переписываться одним образом, а с другими – другим. Мне кажется, что эта грань все равно так или иначе неминуемо сотрется, и все придет к тому, что ты когда-нибудь в деловой переписке или в каком-то важном письме наляпаешь ошибок, напишешь «сейчас» через «ща» и так далее и тому подобное.
Мне кажется, вообще каждое письмо важное, и можно сказать так, что каждая встреча с русским языком для нас – это важная встреча, и лучше ее как бы не вульгаризировать эту встречу.
Ну, а что вы посоветуете? Вот как за собой следить, условно говоря?
Да не знаю, я могу посоветовать.
Ну, изучать Розенталя.
Могу сказать, что Розенталь мне очень помог. И вот я среди всех учебников, которые в школе, я помню в основном Розенталя. И я имею в виду авторов учебников.
Да, да, вы знаете, я, безусловно, тоже, у меня мама филолог, и, в общем, она во всех сложных ситуациях давала мне Розенталя.
Бонка, я помню, как учитель английского языка. Она недавно умерла.
Есть такие авторы, которые, мне кажется, написали учебные пособия, и эти пособия остаются с нами навсегда.
Там есть учебники математики дореволюционные, которые тоже имели своих авторов и так далее, и так далее. В нашем поколении все-таки Розенталь и Бонг прям твердо стояли, так сказать, на позициях того, что они были важнее даже, чем название учебника. Именно что? Розенталь. Все было ясно.
Ну и, конечно, не будем забывать о чтении классической литературы,
обязательно
классических
надо
произведений.
Надо обязательно читать, потому что, вы говорите, помогает или нет. В любом случае, не мешает.
Это точно. Хорошая книга не помешает никогда, а даже поможет. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!